Если речь заходит о группах спецназначения, спецназе, первым на ум приходит элитное подразделение «Альфа». В Кыргызстане оно имеет давнюю историю, на его счету сотни успешных операций, в его рядах служат лучшие бойцы. Спецотряд при Государственном комитете национальной безопасности был создан в этот день, 27 октября, 30 лет назад, в 1992 году. Его также называют группой «А» – антитеррор. Сегодня, в день юбилея создания «Альфы», мы беседуем в нашей студии с президентом Ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», полковником ГКНБ в отставке Юрий Леонидович Погиба. У нас в гостях. Юрий Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать. Поздравляем, во-первых, с этим днем. Действительно, знаменательный день и для, в принципе, силовых структур, и в истории нашей страны. Хотелось бы немножко как раз-таки с истории начать, потому что в нашей стране спецподразделение «Альфа» знает каждый, но вот задают часто такой вопрос: какова вообще была историческая подоплека создания спецподразделений и почему в свое время создавались подобного рода войска, подобного рода соединения и для каких задач, собственно говоря, они рождались и формировались?
Ну, начнем вообще с истории и вообще, как образовалось наше подразделение национальное. История-то уходит в далекие 70-е годы 20 века, когда на Мюнхенской олимпиаде группа палестинских террористов взяла в заложники спортсменов израильской сборной. И вот тогда мир впервые столкнулся уже с активной фазой террористической, да, столкнулся с массовым террором, да, таким жестким, когда использовали такое мировое событие. И, как оказалось на тот момент, по анализу проведенной операции, по тенденции нарастающей, да, что в мире просто нету специальных подразделений именно такого класса, которые могут быть подготовлены для исключительно борьбы с терроризмом. Вот. И поэтому с этого момента, в 70-х годах, на Западе очень активно начинается формирование специальных антитеррористических подразделений. Соответственно, и Советский Союз в этом отношении не остался в стороне. Очень сильно среагировали на данный момент. И в строжайшей секретности было создано подразделение в 74-м году А, группы А, антитеррор, которым одним из авторов этого подразделения стал небезызвестный Юрий Андропов, который тогда был председателем КГБ СССР, а в дальнейшем стал руководителем нашей страны. Группа комплектовалась по особому отбору и предназначалась для выполнения специальных операций антитеррористических. Находились на негласном положении. И фактически таких групп было несколько в Советском Союзе. Москва, Казахстан, который работал полностью по Центральной Азии, вот. И была группа в Краснодаре. Да, то есть фактически количество подразделений было ограничено, исходя из целесообразности и исходя из тех угроз, которые были при Советском Союзе. А при развале Советского Союза в 90-х годах, в начале, естественно, в странах постсоветских, кроме России, там, Украины, подразделения специального не было. Именно такого класса. Поэтому новые государства начали формировать антитеррористические подразделения, набрав за основу базу технические наработки уже группы «Альфа», которая в тот момент уже стала такой известной группой, из тени вышла в публичность. Тем более мы все были выходцы из этой системы спецслужбы и понимали, о чем идет речь. И история нашей национальной группы начинается в 1992 году, когда на тот момент председатель Государственного комитета Киргизской Республики генерал Анарбек Бакаев после анализа развития ситуации, согласовав с президентом нашей страны на тот момент Акаевым, издал приказ, в котором организовалось оперативно-боевое отделение А. Но в тот момент у нас в стране в системе безопасности существовал отдел Т, отдел борьбы с терроризмом КГБ СССР еще, и он при начале нашего государства был, это теперь уже центр, ситуация развилась, тогда это был отдел, в котором было два отделения. вот, которая занималась борьбой с терроризмом и борьбой с религиозным экстремизмом. И наше оперативно-боевое отделение вошло в состав отдела. Начальник отдела в то время был полковник Байбариев, заместитель подполковник Нуркул Соломанов. И вот начальником отделения в составе отдела был как раз назначен в тот момент старший лейтенант Артур Купарович Медведбеков. Первый состав группы, вот в него входило всего лишь 4 человека. Это полковник Владимир Сергеевич Брякин, к сожалению, ныне скончавшийся. Вот, непосредственно входил Касымалиев Джумгал, Медведбеков и вот ваш слуга, погиба Юрий Леонидович. Через месяц к нам присоединился так Улан Джапаров, вот выпускник Курганского военного училища, вот с чего и началась Альфа с 5 человек, а уже потом она сейчас вот через 30 лет стала, ну, не скажу сколько, но достаточно для выполнения поставленных задач. Вот. И все, что было в Альфе, это было 2 бронежилета, автомат Калашникова, пистолет, железные каски и больше ничего. И желание что-либо сделать. И это было очень сложно, но было интересно. И вот когда смотришь на 30-летний путь развития подразделения, понимаешь, что это разное отличное от возраста человека. Потому что вот становление подразделения от того момента до сегодняшнего дня это было становление через кровь, пот, через потрясения, которые испытывала наша Родина, через победы, через какие-то поражения. То есть это такая боевые 30 лет. И радует в этом отношении, что от того, чего начиналось подразделение первого дня и до сегодняшнего дня, подразделение выросло и соответствует тем требованиям, которые предъявляются в мире к подобным рода подразделениям. Но теория есть теория, практика есть практика. И самое главное, что теоретически эти моменты наше спецподразделение подтвердило практически на всем истории его создания. То есть фактически так получилось, что в Центральноазиатском регионе Кыргызстан очень активную наступательную занимал позицию в борьбе с религиозным экстремизмом. И я хотел бы напомнить, что с 1999 года по 2000, середину 2000-х, там, 2008-2010, в Кыргызстане силами специальной службы был сломан очень сильное, скажем, движение, исламское движение Узбекистана, подпольное, боевое крыло, которое возглавлял небезызвестный Джумана Мангани. То есть они здесь, у нас, в Кыргызстане, закончили свой бесславный путь, и они здесь были уничтожены и ликвидированы специальным подразделением. Проходит время, какие-то вопросы можем говорить. То есть мы можем говорить, что в период с 1999 года по 2006-2007, когда пик пришелся террористической активности, за тот период было только уничтожено 3 амира Центральной Азии подпольных. И вот мы можем говорить, исходя из всего. То есть Кыргызстан в тот момент стал единственной страной на пути вот этого оголтелого начала террористического движения из Афганистана. В террористические группы, вторгающиеся на территорию нашей страны, входили интернационал террористический. Именно через нашу страну они пытались выйти на оперативный простор, взорвать вопросы Ферганской долины, выйти в Казахстан, проникать в сторону России. Да? И таким образом, на мой взгляд, Кыргызстан, спецслужба, армия смогли остановить и уничтожить эту угрозу ценой своих жизней, спася, скажем, от хаоса Центральную Азию в целом. Этот момент нельзя забывать, да? Я уже не говорю о том, что мы очень активно помогали своим соседям, когда беда была в Таджикистане, она была раздираемая кровью, этим ужасом, то военные кыргызские стали на границе. Стали на границе, на голом месте и защищали братский таджикский народ. Мы по линии спецслужб активно принимали участие в ситуации в Таджикистане. Просто, к сожалению, мы до сих пор не можем говорить степень и что мы там делали. Но мы делали благо вместе с братскими спецслужбами Казахстана, России, Узбекистана. Мы погасили тогда пожар силой солдата кыргыза, кыргызского солдата, русского, татарского солдата, интернационала нашим. Мы погасили тогда ситуацию ДКБ. И в том ключе Кыргызстан, конечно, сыграл великолепную роль. Просто исторически как-то этому не дают оценку такой большой. Даже как в наших учебниках школьных нету упоминания, с чем наша страна столкнулась с баткенскими событиями 99-2000, которые положили новое развитие, новую степень общественной безопасности, новые риски, угрозы. То, как мы смогли остановить, мы испытали, мы должны понимать, молодежь не знает. То есть нет этого истории, нет этого учебника. А ведь это уже наши герои, это уже наше время, это уже сегодня на примерах людей. К сожалению, вот история Альфа — это не только хороший такой позитивный момент, но это и потери, которые мы прошли, потери, ранения, много очень личного состава раненых. И не однажды. То есть травмы жесткие, боевые и трудовые. Ну и не обошлось без потерь. Эти ребята осознанно пришли в группу, но фактически все на моих глазах осознанно готовились к единственному. И они его выполнили ценой своей жизни. Спасли товарищей, спасли заложников, спасли безопасность. То есть они осознанно пошли под пули, осознанно пошли на то, что они считали работой, и то, что гражданское общество называет подвигом. Там об этом не думаешь. Там в боевой ситуации все суетно, и ты один на один с Богом, и у тебя есть правда, и ты всегда идешь за правду, потому что ты понимаешь, что ты отстаиваешь общество, которое занято созидательным трудом. И вот самое удивительное, что 90%, кто служит в спецназе, в процессе службы, трансформации становятся убежденными пацифистами. Но память о наших парнях, она всегда живет. Так 12 мая 2006 года в Кадамжае во время ликвидации террористического бандформирования, это первые наши потери, погибли полковник Абдурашид Асканалиев, лейтенант Каял Бакиров. Пятеро бойцов получили ранения. Несмотря на это, из боя не вышли. Задачу закончили, телегруппа была уничтожена в горной местности ценой неимоверных усилий. 23 июля во время антитеррористической операции в Узгенском районе было уничтожено 5 боевиков. Но, к сожалению, в бою погиб лейтенант Гапар Маманов. Он до конца, будучи раненым, прикрывал тактический маневр своих товарищей, вплоть до того, что уже начал гореть, потому что там обрушение пошло. Из боя не вышел. Ценой жизни спас подразделение, освободили заложников, уничтожили террористов. То есть это моменты, которые у тебя на глазах происходят. И сложно потом говорить о патриотизме с непонятными людьми и о любви к родине. Вот это вот такой момент цивилизационного непонятия иногда нашего общества происходит у ребят. 5 января 2011 года в селе Стрельников Чуйской области во время спецоперации также было ликвидировано 4 боевика. Группировки Жайшуль-Махди, если я не ошибаюсь. В ходе спецоперации погиб лейтенант Альфа Женишбек Бабраимов, выходец из «Скорпиона», достойный. Я перед тем, как его брать в группу в свое время, имел беседу с отцом, где я сказал отцу его, что, вы понимаете, сын идет сюда, но мы, в отличие от армии, каждый день на войне. Армия, когда война, на войне. А до этого она готовится, а мы все время. И я как командир не гарантирую то, что ваш сын останется жив. То есть может быть такая ситуация, что не вернется командировка в один конец. И я просто должен предупредить вас об этом. И отец сказал, что я его воспитывал, как деда воспитывал, как прадед моего деда воспитывал. Мы все чтим, мы всегда были воинами, защитниками. И когда Женеш погиб, да, мы с отцом на похоронах увиделись. Конечно, тяжело было, но отец это сказал. Это достойный путь. Это достойный путь для нашего рода, для нашей семьи. Он ушел в вечность, всегда молодым, и как пример. То есть его дело продолжит. Не уверен, что продолжит его дело, его дети, которые остались. И, конечно, непоправимая потеря – это подполковник Усень Избеков при проведении спецоперации в Каташе погибший. Это тоже трагедия, потому что операция носила, скажем, не боевой характер. Она развилась в боевой характер. Но ценой своей жизни было предотвращено нанесение урон гражданскому населению. То есть там пришлось принять решение привести неисправность оружия, чтобы не досталось людям. И чтобы не было, скажем, кровопролития, пришлось, да, скажем так, прекратить активное сопротивление. Да. Но, к сожалению, наш товарищ погиб. Но он погиб за правое дело. Он погиб для того, чтобы не лилась кровь народа, которые идут по поводу, ну, скажем, различных политических авантюристов, за которые расплачивается всегда спецназ и расплачивается общество.
Довольно тяжело, конечно, говорить после того, как вы рассказываете, естественно, историю о том, что в этот день, когда мы отмечаем юбилей Альфа, о том, что, естественно, конечно же, эта история связана, как вы сказали, не только с победами, но и, конечно же, с потерями. И очень хорошо, наверное, что мы вспомнили об этом в начале нашей беседы. Если поговорить все-таки о том, чем стала «Альфа» сейчас, и об ее эволюции, как эволюции спецподразделения. В частности, вы рассказывали о том, что она создавалась на базе спецподразделений, которые были созданы в Советском Союзе.
Ну, у нас здесь ничего не было.
То есть, понятно, да, это каски, несколько бронежилетов и несколько автоматов. База знаний, в чем она заключается? Чему учат спецназовцев, в том числе касаемо боевой части, ну и, конечно же, ментальной части? Потому что в спецназе, естественно, подразделения особые, там служат особые люди, абсолютно уверен.
Вот, вы знаете, хорошо подметили, весь вопрос человеческого качества, то есть те задачи, которые ставятся перед подразделением такого уровня, они, как правило, имеют государственное значение, такое важное. И поэтому человеческие качества, наполнение этого спецподразделения выходит на первый момент. То есть, грубо говоря, нам нужно найти умного и сильного. И вот здесь как бы всегда очень сложные качели. Много сильных, но мало умных. Много умных, но мало сильных. А если и умные, и сильные, вопрос еще психологического отбора определенного. То есть, Альфа – это как сборная определенная. Поэтому, прежде всего, ставятся критерии психологического отбора. Потому что можно пройти все и не пройти психологический отбор, где с человеком работают психологи, чтобы выявить его какие-то психологические моменты, особенности, возможность работать в команде. То есть, что-то может быть заложено в психику, что не соответствует тем требованиям, которые нужны. То есть, психологическое. Плюс очень сильная медицинское отношение, проверка, потому что нагрузки, о которых мы будем говорить раньше, они сопоставимы, как вот у действующего профессионального спортсмена, к сожалению, да, вот, иначе подразделение, скажем, не может выполнить тот объем задач, который при нем стоит перед ним. А следующий этап, кроме физического момента, психологического момента, это уже личностные качества человека, то есть учитывается очень много нюансов. Грубо говоря, вот, допустим, мою бытность, где-то из расчета один человек из 80-120 кандидатов заходил. То есть мы обрабатывали в оперативном плане, проводили все возможное, как в темную, так и в открытую. Вот 120 человек проверяешь, один заходит. То есть у нас и ресурсная база человеческая в стране маленькая. То есть нам приходится выжимать из базы, забирать, предлагать лучшим в погранвойсках, лучшим в армии, набираем на гражданские, с военных училищ. То есть спектр поиска очень и очень широкий. И это очень важно, иметь высокоинтеллектуальное подразделение. Допустим, большая часть личного состава имеет 2-3 образования, приветствуется образование, всевозможные специализированные курсы, диверсионные с широким спектром стран, да, которых мы можем получить опыт, которых мы можем получить знания. Конечно, у нас есть система взаимоотношений, как и система обучения. То есть, есть профессиональный рост. Это очень важно для личного состава. Вот языковая программа подготовки обширна. То есть, ребята много работают в миссиях международных за рубежом. Но опять же, в горячих точках Африка, в основном Африка, да, и горячие точки другие, да. Миссия ХБСЭ по линии ООН, да. То есть для этого нужно знание языка, определенные данные, вот, которые мы говорили, Усен Ниязбеков погибший, он также работал в миссии. То есть, если говорить о системе обучения, которая происходит внутри подразделения, то есть она обучается, готовится, тренируется, выполняет задачи, ну, такой вот алгоритм, то в систему обучения входит до 30 предметов обучения, включая оперативную психологию, основы агентурно-оперативной деятельности, тактика, топография, связь, медицина, военно-полевая и так далее, так далее. То есть объем знаний, включая, ну, скажем, какие-то общеобразовательные лекции и так далее, это не говорит о том, что их учат чему-либо, да? Угу. То есть есть система, когда их готовят для вхождения в большое подразделение, он уже подготовленный на уровень входит, и после этого на этом плата он совершенствует свое боевое мастерство. То есть здесь такая ситуация работает.
Скажите, пожалуйста, какой международный опыт пригодился нашим альфовцам, нашему спецподразделению? Потому что, естественно, что спецподразделение каждой страны, которая, конечно, таковые имеет, это, ну, своего рода не лицо, может быть, но такая изюминка каждой страны с точки зрения вооруженных сил, да, потому что многие различные специальные группы разных стран мы знаем, то есть они на слуху, хотя, по идее, вот такое противоречие, по идее, это и, скажем так, группы, которые работают, ну, если не в тени, да, то, по крайней мере, они работают не на виду, что значит, но, по крайней мере, они известны. А какие, опыт каких иностранных организаций пригодился нам, что полезного мы вынесли, и в том числе, каков опыт наших бойцов по работе за рубежом?
Очень сложный вопрос мне задали, я как бы во второй части. Значит, ну, я хочу сказать, что наше подразделение входит в Содружество, как Государственный комитет национальной безопасности, есть, входит в Содружество ОДКБ, то есть в Содружество Союза разведок, да, двусторонних отношений. И поэтому наше подразделение, соответственно, участвует в активных мероприятиях, как между, скажем, российской службами узбекскими, казахскими. Но я могу привести пример, что в 90-х годах, это 97-й, если не изменяет мне память, было покушение на президента Узбекистана на тот момент, на Каримова. И я скажу, что вместе с узбекскими спецслужбами тогда наше подразделение, оно тогда называлось АТЦ «Калкан» на тот период, вот так было, провела как раз ряд задержаний тех, кто участвовал в покушении, подготовке покушения на президента Узбекистана. А много операций совместных проводилось и не только, допустим, скажем, с Российской Федерацией в отношении противодействия терроризма, наркотрафиков. Вот мы как-то отмечали в прошлом году, да, свыше 1000 килограмм было в общей сложности изъято. Это же совместные операции в заключительной финальной стадии, когда применяются специальные подразделения. Да. То есть масса операций, включая и совместные операции с западными странами, мы проводим, потому что терроризм не имеет, не имеет границ национальности. Он наднациональная структура, и поэтому нужно подходить из целесообразности наших отношений со всеми странами, потому что подразделение базово стоит, конечно, на военной школе Советского Союза, которая является продолжителем школы Российской империи, прусской системы, если так в историю входить. Но это базовая эффективная школа, которая дает возможность уверенно побеждать, что и, скажем, показывает практика тех операций и боевых конфликтов, которые участвуют в подразделении такого класса. Но дело в том, что система не стоит, и кто не обладает системой научных разработок, кто не обладает системой совершенного нового оружия, тот, конечно, будет проигрывать. И поэтому у нас идет и по этой линии связи с нашими коллегами Центр специального назначения Российской Федерации, но у нас идут связи с Китайской Народной Республикой, ну, скажем, и западными странами определенными. То есть они касаются вопросов научно-технического сотрудничества, элементов получения научно практических знаний и так далее. То есть это в системе двухсторонних связей обычная практика для любой страны мира. То есть мы не заинтересованы в отставании научном, не заинтересованы в основании техническом и не заинтересованы в основании в целом в профессиональном подразделении. Вот такая ситуация идет.
Юрий Леонидович, поговорили уже о многом и об истории, к сожалению, об утратах. Поговорили о сотрудничестве. Ранее вы рассказывали в том числе и о том, что у нас подразделения специального назначения обеспечиваются новейшим вооружением. И как раз вы рассказывали о том, как начиналась история, собственно говоря, о том, что было мало чего. Скажите, пожалуйста, сейчас какие технологии стоят на вооружении спецподразделения «Альфа»? Вообще, главное, как вообще сейчас развиваются специальные технологии для подобных групп? Потому что, ну, по крайней мере, даже люди, которые вообще никак не связаны с данной деятельностью, говоря, ну, мы слышим, по крайней мере, о беспилотниках, о разных цифровых технологиях, о многом другом. Хотелось бы узнать, что у нас в плане работы спецподразделений есть в этой части.
Ну, мы можем отметить то, что время меняется, выходят технологии, компьютеризация, цифровизация, все эти вещи. Ну и, соответственно, как мы и говорили, требования к бойцам очень сильно возрастают. А именно в компьютерной грамотности, в грамотности новых технологий, потому что в подразделении еще ранее, то есть не сегодня и не вчера, а позавчера, уже применяли система беспилотников, то есть разведывательных БПЛА в инфракрасном спектре, в тепловом спектре, тепловизоров, которые могут работать. То есть подразделение «Альфа» это уже применяло, и сейчас мы можем сказать, что, в принципе, на вооружение данный вид стоит, апробирован, есть специалисты, есть своя школа, которая позволяет в данный момент использовать. И самое главное, что она вписана в тактические схемы подразделения. Немаловажный фактор. Можно иметь, но оно как-то не работает. А второй этап, конечно, подразделение обладает определенными средствами обнаружения противника в любое время суток. То есть это и тепловизоры, это и системы связи современные. Вот, в системе вооружения, ну, допустим, скажем, ну, в таком, как легкое стрелковое вооружение, да, конечно, и глоки на вооружении есть, и есть новейшее российское оружие, есть западные образцы, снайперское вооружение, то есть ведущих западных фирм, это и Блейзеры, и Акуры, то есть и Сейка, множество
фирм. То есть мы не отстаем?
Нет, мы не отстаем. Может быть, не в том количестве и качестве, как хотелось бы, да, но, в принципе, оно модернизируется, подразделение, и какого-либо такого заметного технического отставания этого нету, потому что система защиты, допустим, бронежилетов, то, что защищает бойца, система вооружения, оно определяет качество проводимой операции, также определяет уровень, то есть чем он лучше экипирован и подготовлен, тем выше она может проводить сложность специальных операций. И самое главное, мы оставляем жизни, здоровье нашим ребятам, которые выполняют задачи, связанные с риском для жизни. То есть мы должны понять, почему вот подразделение должно и финансироваться по первичному, неостаточному принципу, потому что такие подразделения, они подразделения постоянной боевой готовности. То есть, как я говорил раньше, если вооруженные силы по степеням боевой готовности вводятся, да, то «Альфа» оно все время в боевом режиме. То есть я вот помню, сколько событий было, и получил приказ ночью в 4 утра, домой вернулся через 3 месяца. То есть из них близкие, жена узнают из новостей, что там где-то идет бой, и вот «Альфа» там ведет боевые действия, один раненый и так далее. То есть это момент какой для жен, да?
Конечно.
Да, и, конечно, тыл – это семья очень важна, поэтому вот роль, значение женщин, наших боевых подруг именно, оно, конечно, высоко для ребят. Это опора, поддержка, это желание вернуться, да, домой, потому что родина начинается с семьи, и то, что в семье, то, скажем, в стране.
Действительно, то, что дорого защищать. Наверное, банальный несколько вопрос, но, тем не менее, мы несколько раз с вами проговаривали о том, что есть некоторые уровни поставленных задач, да, по сложности.
Да.
Скажите, пожалуйста, когда начинается вообще необходимость привлечения к работе спецподразделений, специальной группы «Альфа», и какая задача считается, может быть, ну, не знаю, средней, а какая вот действительно настолько сложной, что решать ее приходится действительно на самом высоком уровне и при привлечении абсолютно всех сил?
Ну, любое государство, если оно, скажем, вменяемое, да, но наше государство вменяемое. То есть во главу угла ставит безопасность и жизнь граждан. Данное подразделение имеет направленность антитеррористическую. То есть самый такой страшный вид преступления против общества – это, конечно, терроризм. То есть это запугивание общества путем непосредственно террора, взрывов, взятия в заложники, все, что с этим связано, да. И поэтому задача подразделения – это как бы силовое решение данного вопроса. Но операция считается проваленной, скажем, или достаточно неудачной в том случае, если имеется ранение и потери среди заложников. То есть потому общество и создает государство такую структуру, которая может ценой своей жизни выполнить задачу, столкнувшись с реальным, мотивированным, подготовленным в военном, в идеологическом плане противником. То есть противник, он ведь тоже модифицируется, он ведь тоже принимает научно-технические достижения, тактические схемы и так далее. И был период, когда, допустим, те тактические схемы, которые у нас были, они подвергались проверке во время боя и оказывались негативными, нерабочими. То есть тут очень такой, ну, большой, очень серьезный момент. А если схема нерабочая, если тактика чуть неправильная, это идут уже смерти среди личного состава, потому что он техническую и тактическую ошибку компенсирует героизмом. То есть ради того, чтобы спасти заложников. Ну, конечно, бывает ситуация, когда уже приходится идти в боевой ситуации в обмен жизнь спецназовца на жизнь, ну, скажем, террориста для того, чтобы заложники остались живы и невредимы. Если же гибнет спецназовец, как мы говорили, ну, это наша профессия, мы ее осознаем, и при наличии живых заложников операция считается успешной. То есть априори задача, ценность человеческой жизни – основа государства, потому что подразделение также подготовлено для работы на стратегических объектах, когда она может освобождать государственные здания, аэропорты и так далее, выполняя задачи по обеспечению террористической безопасности в горной местности, приграничной местности. То есть спектр деятельности подразделения очень широк. И поэтому внутри подразделения есть соответствующее направление и специализация, да, в целом. Конечно, хотелось бы больше спецназа, больше ребят, больше вооружения, больше всего. Но надо понимать все-таки государственную достаточность этого, да, потому что спецназ – это очень, очень важная и очень дорогая для государства вещь, да.
То есть, чтобы просто представлять, сколько средств и сил, и времени, да, нужно потратить на воспитание одного бойца.
Чтобы взять одного бойца и довести его до уровня соответствующего, ну, скажем, универсального бойца, вот как мы в кино видим, нужно 3-5 лет. То есть в него вкладывается время, душа командиров, образование, подготовка, настрел, вождение. То есть комплекс. Подготовка одного бойца может доходить и до 500 тысяч долларов, и до 400. То есть очень сложно подготовить. Это единично. Если армия берет массы, и задачи перед армией совершенно другие, то здесь они универсальные бойцы. И поэтому подготовка каждого такого бойца – это целая история. Потому что пока он молодой, у него одна психология. Женился – немножко другая. Появились дети – третья. То есть плюс возраст. Он становится не такой быстрый, тяжелее. То есть они переходят на оперативную работу и так далее. То есть продолжение уже вне спецназа происходит. И у нас очень много и в руководстве Государственного комитета национальной безопасности выходцев из Альфы, и очень достойных людей, которые адаптированы к гражданской жизни. Но могу ответить, что основная масса, кто на гражданке, они, конечно, занимаются большой благотворительностью, стараются притворять какие-то общественные уже проекты, связанные с воспитанием общества.
Угу.
В основном так, вот такие направления.
Вы говорили, что те люди, которые прошли большой путь в рядах спецподразделений, становятся пацифистами. Скажите, пожалуйста, какие человеческие качества необходимы бойцу Альфа и какие качества воспитываются конкретно как тех людей, которые в первую очередь спасают жизнь, получается, других людей? Это самая первая задача.
Знаете, я вот с анекдота начну, разрешите?
Пожалуйста.
Как-то вот есть такой анекдот, когда идет отбор в группу Альфа, значит, ага. И уже вот у него последний вопрос, беседа с командиром. Ну, садится кандидат в группу, ему командир задает вопрос. Скажите мне, молодой человек, вы на все готовы? Законное, понятно. Да, я готов там служить, в космосе воевать везде. Хорошо, тогда ответьте нам на последний вопрос. Вы могли бы уничтожить 50 террористов и одного котенка? После небольшой паузы кандидат спрашивает, а котенок-то здесь при чем? То есть, образно говоря, знаете, самое очень важное – это человеческие качества, это плата. Это система, когда он свои эгоцентричные цели может поставить ниже общественных целей. То есть в процессе жизни, в процессе сталкивания с изнанкой, ведь мы терроризм как изучаем, мы знаем из контактов, какие они, мы с ними сталкиваемся в боевой ситуации. Поэтому тот мир и то, что они предлагают и что они делают, мы на самом деле очень хорошо знаем. Но при этом в борьбе с ними мы не должны терять человеческое лицо. Если мы теряем человеческое лицо, то это уже вовсе не подразделение, которое защищает народ. И вот я, к примеру, приведу. Очень много было ситуаций, когда немного в обществе неправильно понимали роль и значение спецподразделений и использовали ее, скажем, не в форме специального подразделения, а в форме, скажем, приданием функций полицейских функций, угу. Да. И вот этот момент, когда не функциональные вещи придаешь, они всегда приводят, скажем, не к правильным результатам, потому что если мы возьмем подразделение, оно настроено на уничтожение, на освобождение, на сдерживание. Именно в плане реальных угроз для нашего государства, да, это немаловажный фактор, да, и поэтому их использование, да, допустим, в широком спектре незначительных, скажем, угу. каких-то волнений, она может приводить, ну, скажем, к такому... Они не обучены этому действию против народа, да, своего, потому что они его защищают. Здесь системность такая, вот немного другое и другие задачи. Но применение специальных подразделений такого класса, когда существует реальная угроза власти, системе государственной, она всегда оправдана, потому что подразделения такого класса, они являются стратегическим резервом главкома, потому что они всегда нацелены на защиту жизненно важной инфраструктуры, объектов, понимаете? Mm-hmm. И когда, к сожалению, в обществе происходит турбулентность политическая, то государственные институты власти, контроля, то есть МВД, прокуратура, они ослабляются с точки зрения, скажем, контрразведывательного режима, потому что эти структуры заняты стабилизацией политической обстановки и недопущением кровопролития. Правильно ведь? Правильно. И в таком отношении, ну, подразделение само по себе, оно очень правильно нужно применять. Mm-hmm. Вот так вот в общих моментах, если сказать, да, есть достаточная степень применения данного подразделения. Ее надо применять по уму и по разуму. То есть вот очень важный момент. Допустим, применение, помним, подразделения в 93-м году в Москве, когда были проблемы в России, оно было правильно, они разрядили ситуацию и, скажем, выступили как сила, которая не допустила кровопролития и так далее. То есть, ну, очень много таких моментов, но эти все моменты прописаны. Они прописаны в базовых документах, так называемых подзаконных актах на основании закона о деятельности органов национальной безопасности, да, и когда люди рассуждают, средний уровень проведения операции, низкий или высокий, это очень сложно. Но мы должны понять, что все специальные операции, которые являются террористическими и представляют угрозу существования нашему обществу, а это сфера применения группы «Альфа». И поэтому, если в обществе происходит применение группы руководством в отношении каких-то радикальных групп в обществе, которые вынашивают, совсем неконституционное намерение, это абсолютно оправдано. Это абсолютно оправдано. И вот, знаете, я еще один пример приведу. Я помню, очень большая критика была в прошлом году, что ли, когда спецподразделения «Альфа» применили для обеспечения безопасности «Каракиче». Угу. Угольного разреза.
А в чем, собственно, критика?
А вот я и объясню, в чем здесь момент.
Стратегический объект, там были проблемы.
Нет, не совсем так. Дело в том, что руководство страны, исходя из анализа и поступающих оперативных данных, четко понимали, что те коррупционные схемы, которые были ранее сделаны политическим режимом, настолько твердые и жесткие, что ставь ты ОМОН, ставь ты что-то, система все равно медленно будет трансформироваться в коррупционную, тем самым и срывы топлива, отопительного сезона и прочее. Mm-hmm. Мы понимаем, что из этого исходит. И поэтому пошли на беспрецедентный шаг, зная морально-политические качества отбираемых бойцов в «Альфе», которые реально понимают ситуацию в стране, просто закрыли участок на время спецподразделением, которое навело там в процессе 2-1,5 месяцев нормальный порядок, как в очередности, так в системе безопасности, вытеснив оттуда криминальные и коррупционные элементы. А стычки и провокации, которые мы наблюдали в прошлом году в отношении «Альфы», вот там, в Киркиче, это как раз и были инкриминированы данными группами. Когда задача была выполнена, «Альфа» ушла выполнять данный момент. Но то количество, которое охраняло тот участок, оно абсолютно не влияло на систему боевой готовности подразделения. Угу. Потому что ни один правитель в мире не ослабит свое ведущее специальное подразделение против борьбы с терроризмом по вторичными задачами. Задача была поставлена, порядок наведен, подразделение вышло. Опять же, исходя из морально-психологических качеств. Это, скажем, не плюс «Альфе», это минус обществу того периода, когда шел слом старых схем, и мы пытались и пытаемся до сих пор выстроить разумное, правильное государство. Mm-hmm. То есть только целесообразностью, возвращаясь к вашему разговору, что было понятно в целом, да, схема применения подразделения, да.
Mm-hmm. Мы, когда говорим о подразделениях, мы очень часто, вообще о военной службе, когда говорим, мы все время говорим с ветеранами различных подразделений, событий и так далее, и так далее. Но довольно редко или вообще, наверное, я думаю, не своевременно, не имеем возможности поговорить с теми людьми, которые, скажем так, проходят актуальную службу, то есть на первой линии находятся сейчас, потому что у них работа такая, им... Нельзя, я так думаю, ни в кадр, ни к микрофону.
И есть такая хорошая шутка. Они широко известны в очень узких кругах.
Да, естественно. Поэтому вот к вам вопрос, как к ветерану. Вы как человек, который стояли в ряду тех пятерых первых людей, из которых начиналась наша «Альфа», как вы смотрите на тех, молодых, на молодое поколение бойцов, какие они сейчас, чем они отличаются от вас? Ну, и обычно мы очень часто слышим, даже в профессиональной среде журналистов, когда более старшие товарищи говорят, что вот мы были такие, а вы уже, скажем, не такие. Раньше была трава зеленее, мы были лучше. Как вы в этом смысле смотрите на ту молодежь, которая сейчас служит?
Вы знаете, смысл вообще роста любого спецподразделения именно в его росте в профессиональном, техническом и качеством отношения на те угрозы, которые не прямо сейчас возникли, а которые даже потенциально и возникнут. Угу. И вот именно качество личного состава, она определяет очень большие моменты. Те подразделения, которые были ранее состав, в начале 99-х, 2000-х, они все соответствовали тому времени, потому что «Альфа» справлялась успешно с поставленными задачами. А вопрос стоит такой, соответствуют ли ребята именно тому времени, в котором они есть.
Актуальному.
Актуальному. Да, соответствуют, но они интересны, вот система соответствия. То есть они базируются на том опыте поколения, которое есть, и на основании нынешнего времени они развиваются. Ну, что мы можем ответить из качеств вот нынешнего состава «Альфы»? Это очень важно, что они стойкие. Очень важно, что они глубоко профессиональные и в общей массе такое очень... Они морально-психологически устойчивые, да? То есть для «Альфы» очень важно морально-психологическая устойчивость. Этим они обладают. И даже вот сейчас, дай бог, ребята... вернулся с выполнения специальной задачи зоны приграничного конфликта. Республика Таджикистан, Кыргызстан, они были с первых минут туда переброшены, достойно выполнили поставленную задачу. К сожалению, я не могу много говорить, но ни одной потери нету, раненых нету. Задача успешно выполнена. Я думаю, у руководства ГКНБ, когда нужно будет, это все... отметить. И дай бог, чтобы они к юбилею были дома. Да? То есть уровень, прежде всего, профессионализма и уровень ответственности за то, что ты делаешь. Вот нынешнее поколение «Альфа», оно высокое, оно хорошее. Потому что даже те ситуации, когда политически их провоцировали, те ситуации, когда могли сыграть эмоции, как в случае с трагедией ошских событий 2010 года, да, вот это подразделение смогла быть принципиальным и верным присяге. То есть очень важно. То есть, допустим, в ошских событиях подразделение проявило себя очень хорошей стороны. Она смогла весь спектр национальностей и эвакуировать, и помочь, и обеспечить безопасность, как группа, которая надстоит и навела порядок. Это очень важный момент. И ребятам большое спасибо, потому что они, на мой взгляд, более продвинутые, более соответствуют сегодняшнему времени. Я, честно сказать, ими очень горжусь, потому что они в сложной ситуации политических передряг, экономических невзгодец, тех испытаний, которые обрушились в нашу родину, они достойно стоят. То есть мы не говорим о каких-то материальных вещах и так далее. Но я должен отметить, что Государственным комитетом вопросы квартирного обеспечения в основном для «Альфы» решены. Раньше у нас ходила шутка, то есть такая, что «Альфа», боец «Альфа» может получить квартиру только посмертно. То есть вот у нас все ребята, которые погибли, они были без квартир, жили на квартирах с семьями, в общежитиях, ну, скитались, грубо говоря. Они погибли, получили квартиры. То есть у нас такая шутка была. Ничего, молодой приходит...
Горькая шутка,
горькая,
да.
Ничего себе. Вот, вот эта ситуация, я говорю фактами, эта ситуация изменилась вот 2 года назад. Конкретно изменилась. То есть впервые начались решаться те вопросы. Бойца, ведь он, понимаете, в чем дело? Режим, чтобы было понятно. И почему очень важны эти бытовые вопросы, да? Вот он приходит на работу... И он до 6-7 часов вечера с маленькими перерывами все время или учится, или что-то делает. Я уже не говорю о боевых командировках. Днем, ночью, в холод, в снег. Ну, а предпочтительнее в снег, в дождь, ночью и в грязь. Потому что мы адаптируемся к самым негативным погодным условиям. И видите, что происходит. И решение квартирных, жилищных вопросов, оно в таких подразделениях становится на первое место. Потому что это база. Это надежда, и это укрепляет психологически и физически. К сожалению, вот наше поколение с 90-х годов, вот, ну, скажем, до 2010-го, ну, за всю историю было всего лишь 5 или 4 квартиры выдано. Все. А сейчас, то есть, ну, вообще в подвешенном состоянии. И, к сожалению, очень много ветеранов, которые ушли, честно отслужив, государственные награды имеющие, ранения имеющие, но... Так система получилась тогда. Государственные они без квартиры, без ничего так и остались. Есть такие. Ну, никто не ропщет. Никто с митингами не идут. Ребята перестроились, работают, достойны члены общества и давно все купили. Просто в «Альфе» есть такой момент. Нам Всевышний дает 2 шанса из-за того, что мы свою жизнь как бы посвящаем служению народа. Первый шанс себе реализовать на реальной войне. настоящим мужским делом защищать людей, защищать слабых, защищать сильных. И нам не имеет значения, бойцам Альфа, это преступник, попавший в беду, в заложники или там в какую-то ситуацию, или это депутат, или еще кто-то великий, могучий олигарх, или это человек, едущий в метро, или это человек, едущий на троллейбусе, или это человек, идущий пешком. Не имеет значения. То есть мы будем выполнять свой долг в тех рамках, которые нам определено судьбой, законом.
Юрий Леонидович Погиба, президент Ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», полковник ГКНБ в отставке, у нас в гостях в честь 30-летнего юбилея создания спецподразделения «Альфа». Юрий Леонидович, большое спасибо. И в конце хотелось бы пару слов от вас, вашим коллегам, вашим соратникам в этот замечательный день.
Ну, что я бы сказал ребятам. Дорогие братья, дорогие друзья, соратники, мы все вместе с вами прошли путь очень сложный, тяжелый, но мы прошли его с честью и достоинством. Наше молодое поколение смогло удержать те позиции, которые мы добивались на поле боя, и продолжить эти традиции, и уже развить свои, и написать своей победой новую славную историю «Альфы». Продолжение. Здоровья вам! Счастья, успехов, а молодым ребятам командировок два конца. Слава спецназу, слава Альфе, смерть террору.
Спасибо, Юрий Леонидович, с праздником вам, вас всего хорошего, до новых встреч.